новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Здравствуйте! Сегодня 17 февраля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. В Лондоне прошла дискуссия о будущем журналистики, во время которой обсуждалась историческая роль Джулиана Ассанжа из сайта WikiLeaks. Как возникают письма и обращения против оппонентов режима. Накануне российский лидер Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных штрафов? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде. В мегаполисах в Москве сегодня днем -20, пасмурно, и такая же погода ожидается в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы», и мы вновь обращаемся к теме, посвященной известным людям, которые летом 2005 года подписали открытое письмо с одобрением приговора бывшим руководителям ЮКОСа. Под обращением в поддержку этого судебного решения поставили свои автографы 5 десятков известных российских режиссеров, певцов, спортсменов, ученых, среди которых Александр Калягин, Станислав Говорухин, Алина Кабаева, Александр Розенбаум и другие. Все они категорической форме отрицали политический подтекст судебного процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым и подчеркивали справедливость приговора. Спустя 5,5 лет некоторые из подписантов сожалели о своем участии в этой пропагандистской акции. Об этом мы рассказывали на Радио Свобода в течение недели. О том, как возникают подобные подметные письма и обращения против оппонентов режима, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Кремлевские боссы неоднократно привлекали известных людей для борьбы с инакомыслящими или неугодными, как это произошло с Михаилом Ходорковским. В конце 50-х аналогичным способом травили поэта Бориса Пастернака, исключив его из Союза писателей, в 60-е писателя Александра Солженицына, выслав его из страны, а в 70-е академика Андрея Сахарова, посадив под домашний арест. Решение о начале информационной атаки на оппонентов режима всегда принималось в Кремле. Вот фрагмент из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС. 7 января 1974 года. Совершенно секретно. Присутствовали товарищи Брежнев, Андропов, Громыко, Кириленко, Косыгин, Полянский, Суслов и другие. Леонид Брежнев.
Во Франции и США, по сообщениям наших представителей за рубежом и иностранные печати, выходит новое сочинение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Мне говорил товарищ Суслов, что секретариат принял решение о развертывании в нашей печати работы по разоблачению писаний Солженицына и буржуазной пропаганды в связи с выходом этой книги.
Михаил Суслов.
Солженицын обнаглел, оплевывает советский строй, коммунистическую партию. Он замахнулся на святая святых, на Ленина. Для того, чтобы осуществить ту или иную меру в отношении Солженицына, надо подготовить наш народ. А это мы должны сделать путем развертывания широкой пропаганды. Нам надо выступить с рядом статей и разоблачить Солженицына. По решению, принятому секретариатом, имеется в виду опубликовать 1-2 статьи в «Правде» в литературной газете.
Андрей Кириленко.
Это только привлечет внимание к Солженицыну.
Михаил Суслов.
Но и молчать нельзя.
Андрей Громыко.
Солженицын – это враг, и я голосую за самые строгие меры в отношении его. Что касается проведения пропагандистских мер, то их надо дозировать.
Вскоре в газете «Правда» появилась статья под названием «Путь предательства». Приведем фрагменты из этого опуса.
На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отщепенца, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу зарубежными издательствами и органами печати, включая белые мигрантские. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе.
Затем пошли отклики. Их, согласно архивным документам, писали известные мастера пера. Среди них Константин Федин, Мариетта Шагинян, Константин Симонов и другие деятели культуры. Вот как оценивают ситуацию тех дней сын Константина Симонова, кинорежиссер и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Время было такое, отец находился, что называется, на переднем крае идеологии, и поэтому я вполне допускаю, что несколько нехороших писем он подписал. Но раз у каждого письма была разная история. Когда, значит, решено было подписывать письма по поводу ракового корпуса и круга первого, Симонов отказался подписать, потому что он сказал, что до тех пор, пока он не прочитает этих произведений, он не готов, что бы то ни было, подписывать. А что касается «Архипелага», вполне допускаю, что он подписал такое письмо.
А вот другая история, уже связанная с академиком Андреем Сахаровым. Отца водородной бомбы, выступавшего в конце 60-х за отмену политических судов и против содержания диссидентов в психиатрических больницах, на первом этапе клеймили ученые коллеги, а затем подключились представители артистической богемы. Статья в «Правде» от 5 сентября 1973 года называлась «Позиция, чуждая народу». Небольшая выдержка из этого обращения.
Мы, советские кинематографисты, ознакомившись с письмом группы академиков, опубликованным в газете «Правда», полностью присоединяемся к их оценке недостойного поведения Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза. Только гнева и презрения заслуживает тот, кто чернит свою страну, свой народ, пытаясь повернуть историю вспять.
Под обращением стоят подписи кинорежиссера Сергея Бондарчука, документалиста Романа Кармена, актера Вячеслава Тихонова и других кинематографистов. Правозащитник Алексей Симонов считает, что наличие фамилии того или иного деятеля под письмом еще не означает, что он поддержал эту инициативу властей.
Среди кинематографистов были люди, которые этим вопросом не интересовались, были люди, которые этим вопросом интересовались, а были люди, которые были обязаны подписать по своему социальному положению, они были там членами какого-нибудь правления, а правление приняло решение подписать, и они подписывали, или вернее, их именами подписывали.
Примечательно, что под обращением против Андрея Сахарова стоят фамилии актрисы Людмилы Чертиной и кинорежиссера Владимира Наумова, в ту пору работавшего в паре с Александром Аловым. В интервью «Радио Свобода» и Чертина, и Наумов отвергли свое участие в этом, мягко говоря, сомнительном кремлевском проекте 70-х.
Согласитесь, что если есть такая заданность общая и, так сказать, в масштабе, так сказать, какого-то государственного решения, то очень отмыться или, так сказать, оправдаться, я не чувствовал за собой вины.
А кто мог вот без вашего ведома поставить
вашу подпись? Вы знаете, это самый для меня неведомый вопрос.
То есть вы не протестовали?
Вы знаете, когда это уже все состоялось, опровержение или это в каких-то интервью, все я об этом говорила, а так, ну вы сами понимаете, как сложно, так сказать, на миллионные и миллионную аудиторию выйти на экран по телевизору или на большой экран и сказать: «Не виноватая я».
Это была актриса Людмила Чурсина. Кинорежиссер Владимир Наумов был еще более категоричен.
Я вам четко отвечаю, нет, ни Алов, ни я не подписывали этого письма.
На вопрос, почему те, кто не по своей воле оказался среди подписантов, не могли публично отстоять свое доброе имя, Алексей Симонов ответил следующее.
Мы жили в условиях того общественного мнения, которое было кухонным и совсем не имело никаких возможностей выхода в публичное пространство. Поэтому отказаться-то от подписи возможности практически нет. Потому что, а куда ты напишешь? Где тебя напечатают? Кто услышит, что ты на самом деле его не подписывал?
А по поводу актрисы Людмилы Чурсиной кинорежиссер Симонов высказался отдельно.
Очень важный момент, что она про это помнила. Совесть у человека есть. Может быть, кто-то другой из подписантов из живых ныне вообще про эту подпись не помнит, забыл. Простил себе это и забыл. Это принципиально важно, чтобы люди, чьими именами были совершены, в том числе подлости, в прошедшем времени, чтобы они об этом помнили.
История с письмом 50 в очередной раз убедила многих, что старые и проверенные чекистские методы борьбы против оппонентов режима не искоренены. Власть готова пойти на любой запрещенный прием, чтобы дискредитировать своего противника. А отдельные деятели культуры и науки, неискушенные в политических играх, нередко выступают в качестве расходного материала. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45. Пришло время напомнить о наиболее важных событиях к этому часу. Радио «Свобода». Новости. В столице Бахрейна 2 человека погибли и около 50 получили ранения в столкновениях демонстрантов с полицией. В Дагестане в городе Кизляр в результате 2 взрывов ранен 1 человек, сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом крышевании горного бизнеса. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений, среди них договор о приобретение «Газпрома» доли в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в день гнева призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Каддафи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11:07 не пропустите программу «Время гостей». Как изменил Россию доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина, 55-летию 20-го съезда КПСС, обсуждает писатель Александр Рубашкин и доктор исторических наук профессор Владлен Измозик. Ведет программу Виктор Изумков. В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. Руководитель театра «Кукол» Южной Богемии, лауреат множества международных премий Евгений Ибрагимов поставил в Московском театре имени Сергея Образцова «Свадебку Чехова», рассказывает Марина Тимашева.
Директор театра Андрей Лучин, теперь арестованный по обвинению в экономическом преступлении, придумал план спасения театра, который после смерти своего создателя пребывал в состоянии довольно плачевном. План состоял в том, чтобы приглашать самых известных режиссеров кукольных театров на постановку. И вот Андрей Лучин в тюрьме, а в театре инициированная им премьера. «Свадебку Чехова» поставил Евгений Ибрагимов. Он руководил театром кукол «Сказка» в Абакане, потом Таллинским театром. Теперь лауреат всех мыслимых премий, он работает в Чехии.
Я теперь в Южной Чехии, это называется Южно-Богемский государственный театр. Красота настоящая.
Вас пригласили художественным руководителем на контракт. Над как это там делается?
Я подписал контракт на 2 года пока. А дальше посмотрим. За 2 года можно много сделать, и я постараюсь.
«Свадебка» – это не детский и в строгом смысле слова не кукольный спектакль. В нем действуют актеры в масках. Маски совершенно соответствуют типажам. То есть невеста бледнолица и румяна, телеграфист посерел от работы, греческий кондитер небывало толст. К рукам артистов прикреплены ленты. Из-за этого, а также благодаря особенностям пластики, они так похожи на кукол, что и не разберешь, это живой человек или марионетка. Впрочем, все персонажи чеховской «Свадебки» в некоторой степени марионетки, расфранченные злобные мещане. Чтобы акцентировать это обстоятельство, режиссер выделил первые ряды партера акционерному обществу с ограниченной ответственностью «Гламур». О том, что места именно этим обществом заняты, сообщают надписи, прикрепленные к зрительским креслам. Как часто случается на самом деле, выкупившие места господа до театра не добрались, примчалась только одна дамочка. Она поет караоке вместе с актерами, у нее постоянно звонит мобильный телефон, и она громко объясняет подругам, что сейчас разговаривать не может, а по окончании представления взбирается на сцену, чтобы, извините, но так это теперь называется, пофоткаться на фоне декораций. Большинство людей в зале не догадывается, что это подсадная утка, то есть актриса, назначенная на роль представительницы общества с ограниченной ответственностью «Гламур». Но сообщение принято. Эта гламурная дамочка и герой чеховской «Свадебки» – суть одно и то же общество.
Мне кажется, что когда бы их не было, таких людей, гармония бы не нарушилась в природе.
А как вы, вот, в принципе, можете описать характеристики этого общества?
Это пустые люди, пустые показные люди. Вот это бестолковая форма и отсутствие содержания всякого.
В спектакле есть 3 симпатичных персонажа второго плана. Милый молоденький матросик, единственный, кто с неподдельным интересом слушает воспоминания свадебного генерала.
Это Петрушка, это дух кукольного театра.
Еще два милых персонажа этого спектакля – дворники. У них кукольные головы, актер закрыт длинными рубахами, на головах тюбетейки, и они носят подкрученные вверх большие усы. Такие же усы и тюбетейка у самого режиссера Евгения Ибрагимова. Значит, он отождествляет себя не с богемой, а с гастарбайтерами. Тем более, что дворники в спектакле общаются словами чеховских пьес «Дяди Вани» и «Трех сестер».
Бедный, бедный дядя!
Мы отдохнем, мы услышим ангела, мы увидим все небо в алмазах.
Вот здесь метафора лобовая. Посмотрите, здесь по первому этажу ходят, они все вежливы, в магазинах обслуживают нас, в кафе. Для меня они никакие не чужие, они, я не знаю, может быть, выглядят иначе и говорят как-то иначе. Но они чудесные, они открытые. Это единственные люди, которые здороваются с тобой здесь, в мегаполисе, улыбаются. Не от того, что они боятся, что ты документы проверишь у них, а просто улыбаются от того, что в культуре у них принято. Не гнушаются работы, никакой черной работы, потому что там у них тяжелое положение, семьи кормят и так далее. Я им сочувствую просто.
Подробнее разговор Марины Тимашевой с Евгением Ибрагимовым можно послушать сегодня вечером в 11 часов по московскому времени в программе «Российский час поверх барьеров». Вы слушаете «Время свободы». В деле об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа наступил перерыв. А в это время в Лондоне, где проходит суд, обсуждали будущее журналистики в связи с Вики-революцией, затеянной Ассанжем и его соратниками. Многие эксперты считают, что традиционные западные медиа проигрывают войну народной журналистики, а хакеры и анонимные интернет-обличители приходят на место газетным репортерам и аналитикам. О лондонской дискуссии, исторической роли Джулиана Ассанжа и о том, умрут ли традиционные СМИ, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Анна Асланян.
Лондонский клуб Future Human, «Человек будущего», организовал публичную дискуссию о перспективах журналистики. В ней участвовали Марк Стивенс, адвокат-основатель WikiLeaks Джулиана Ассанжа, главный редактор газеты Sunday Telegraph Бен Липман и Мартин Мур, директор медийного агентства Media Standards Trust. Одним из главных предметов обсуждения была свобода информации. Джек Робертс возлагает большие надежды на новое общественное лицо журналистики. Символом его сегодня многие считают Джулиана Ассанжа. Его адвокат Марк Стивенс говорил о том, что такое журналистика данных и каковы ее перспективы.
По-моему, один из наиболее интересных вопросов, имеющих отношение к нашей дискуссии, связан с позицией правительства и бывшего, и нынешнего возглавляемого Дэвидом Кэмероном. В ответ на попытки властей скрыть ту или иную информацию возникает журналистика данных. Ее задача – создать средства для поиска и анализа этой информации, средства, пригодные для самих журналистов и, уж простите мне это слово, для низшего класса. По сути, я говорю о классе специалистов, которые умеют обрабатывать информацию, осуществлять поиск данных. Ведь информация обычно подается в виде, мало приспособленном для поиска. Мы имеем дело с огромным количеством файлов. Нам говорят, пожалуйста, все доступно. Все расходы членов парламента свыше 50 фунтов стали теперь достоянием общественности. Однако найти интересующий вас факт практически невозможно. Возникает необходимость технологии, которой свободно могли бы пользоваться так называемые журналисты из толпы, для того, чтобы отыскать важные для себя вещи и сообщить согражданам о том, что происходит в обществе.
Недавние партнеры Ассанжа, журналисты газеты Guardian, выпустили книгу, в которой критикуют основателя WikiLeaks, в частности, за его привычку к конспиративным приемам в войне с секретностью. Адвокату Марку Стивенсу задали вопрос о том, в чем он видит главную опасность, сопутствующую расследованием его клиента.
На мой взгляд, самая важная проблема – проблема ответственности и прозрачности. Данный вопрос всегда был ключевым для WikiLeaks. Именно он породил ряд щекотливых ситуаций, связанных с методами их работы. Я вовсе не ставлю в вину Ассанжу то, что его деятельность была построена на тех или иных методах. Он сам не отказывается от личной ответственности за все последствия работы WikiLeaks. Если вспомнить историю сайта, поначалу все публиковалось анонимно. Ни Джулиан, ни его единомышленники не называли своих имен. Другой подход был бы попросту невозможен. Именно он позволил им раздобыть данные, которые не смогли найти или побоялись искать остальные организации. Когда имя Ассанжа было обнародовано, они с коллегами провели внутреннюю дискуссию о том, что делать дальше, следует ли им всем объявить о себе открыто. Было решено, что надо продолжать работать в прежнем режиме, чтобы люди могли вести нормальную жизнь, выплачивать ипотеку, воспитывать детей. Речь может идти о крупной, мощной, зачастую коррумпированной компании или о крупном, мощном, коррумпированном правительстве, неважно. WikiLeaks во главе с Джулианом Ассанжем видит свою задачу в том, чтобы призвать эти организации к ответу. Именно это происходит на наших глазах во всем мире, в Тунисе, в Египте, в Америке.
Мартин Мур, агентство которого сотрудничает с журналистами нового образца, не согласился с точки зрения Липмана. По его мнению, публика вполне готова воспринимать информацию разного рода самостоятельно. Другое дело, что такая возможность у обычного человека есть не всегда.
Дело в том, что на сайте WikiLeaks публиковалось большое количество материалов еще с 2006 года. Широкий резонанс они получили только в прошлом году, то есть 4 года спустя. Началось все с того, что на сайте появился репортаж об американском вертолете в Ираке, об убийстве мирных жителей. Поразительный видеоматериал. Он был отредактирован, подан издателям, как новостной. То есть WikiLeaks изменил форму подачи информации, и это стало поворотным моментом. Просто выкладывать данные в сети – это не решит никаких проблем. Мы живем в век, когда количество информации, появляющейся в интернете ежесекундно, таково, что его трудно себе вообразить. Пользуйтесь на здоровье. Настоящий кризис связан с упадком СМИ, в особенности с плачевным положением местной прессы. Газеты, особенно небольшие, еле держатся на плаву. Местные власти могут обнародовать массу всяческой информации о расходах, о чем угодно. Но кто будет ей заниматься? Было бы замечательно, если бы за это взялись добровольцы. Я на это не очень надеюсь. Проблема с данными серьезная. Даже если они появятся, кому-то придется провести целые выходные за их анализом.
Предсказать будущее журналистики никто из выступавших не взялся, но многое из сказанного ими свидетельствовало о том, что новые времена уже наступили. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. Я имперский режиссер без империи. Режиссер Александр Зельдович рассказывает о фильме «Мишень». Меня интересует то, что растет в тени, в гостях у писателя Питера Акройда. А я напомню главную тему программы «Время свободы». Накануне российский лидер Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, увеличивающий в 100 раз штраф за взятку. И мы спрашиваем вас сегодня, дорогие радиослушатели, можно ли в России бороться со взяточничеством с помощью крупных денежных штрафов? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И я жду ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут. А пока зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Савельева. Страна полностью коррумпирована. Взятки на каждом шагу. Отсутствует контроль чиновников. Можно штрафы повышать до заоблачных высот. Результат будет минимальный. Отсутствие контроля – основная причина неисполнения законов. За взятку нужно сажать в тюрьму и производить конфискацию имущества. Это мнение нашего радиослушателя, который не подписался, к сожалению.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В столице Бахрейна, Манаме, два человека погибли и около 50 ранены в столкновениях демонстрантов с полицией. Сотрудники сил безопасности разогнали протестующих, остававшихся на ночь на центральной площади города. По последним данным, в город введены танки. В бухте Халонг на севере Вьетнама затонул туристический катер. По меньшей мере 8 человек утонули, еще 5 числятся пропавшими без вести. Все они иностранные туристы. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате двух взрывов ранен один человек, сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом крышевании горного бизнеса. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений. Среди них договор о приобретении «Газпромом» доли в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. По меньшей мере 365 гражданских лиц погибли за 18 дней массовых антиправительственных выступлений в Египте. Как заявили власти страны, это только предварительные данные. Они не учитывают погибших сотрудников сил безопасности. В Ливии сегодня должны пройти антиправительственные акции. Выйти на улицы в день гнева призвали в социальной сети Facebook противники режима ливийского лидера Муаммара Каддафи. В среду международные правозащитники призвали власти Ливии разрешить мирные демонстрации. Власти Алжира намерены до конца февраля отменить чрезвычайное положение, которое действовало последние 19 лет, и принять ряд социально-экономических мер. Активисты оппозиции призвали к новым акциям протеста.
С новостями вас познакомила Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Накануне президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым с виновных во взяточничестве будет взиматься штраф до 100-кратной суммы взятки. При этом штраф не должен превышать 500 миллионов рублей. Штрафы будут взиматься за коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве. Ранее положительные отзывы на этот законопроект дали правительство и Верховный суд России. Подобные меры обсуждались на заседании президентского совета по противодействию коррупции 13 января. О том, что на взяточников нужно налагать штраф размером до 100-кратной суммы взятки, Медведев заявил и в послании Федеральному собранию 30 ноября 2010 года. Кстати, в индексе восприятия коррупции в разных странах мира, который составляет организация Transparency International, Россия в прошлом году заняла 154 место из 170 возможных вместе с Папуа-Новой Гвинеей, Таджикистаном, Конго и Гвинеей-Бисау. Какие изменения в административных механизмах управления Россией необходимо провести для эффективной борьбы с коррупцией? Об этом мой коллега Андрей Шары беседовал с экспертом Центра стратегических разработок Владимиром Южаковым.
В России есть такой эффект законодательства, приняв, ратифицировав Конвенцию ООН о противодействии коррупции, говорила, что в России не действует одна важная норма этой конвенции о конфискации имущества недобросовестно полученного в результате коррупционных сделок. И вот эти меры по 100-кратным штрафам, они, в принципе, призваны как-то компенсировать вот этот недостаток. Дать понять чиновникам, потенциальным коррупционерам, что как минимум, если не все, то большая часть, полученная им за счет коррупционных сделок, будет изъята.
А почему эта статья конвенции не действует в России?
Когда она принималась, Министерство иностранных дел, которое представляло конвенцию к ратификации, аргументировало ссылкой на особенности российского законодательства. Более детально это не расшифровывалось. А эта особенность остается.
Сейчас введение этих мер, если Государственная Дума, парламент поддержит предложение президента Медведева, изменит в 100 раз коррупцию, если в 100 раз будут жестче карать за нее?
Таких соответствий прямо однозначных не существует, но мне кажется, что да, нас сделают, конечно, менее выгодным коррупционные сделки и снизит заинтересованность к вступлению в коррупционные сделки.
Говорят, что важнее жестокости наказания его неотвратимость. С этой точки зрения, может быть, возможны какие-то изменения, скажем, в структуре управления России, административные реформы, которые бы сделали систему госуправления более прозрачной и уменьшили тем бы самым количество взяток. Это возможно?
Конечно, это возможно. И, наверное, вы знаете, что в этом-то направлении работа идет. И оно признано весьма актуальным. Идет поиск сокращения административных процедур, идет работа по сокращению избыточных административных процедур, избыточных государственных функций, идет работа по переводу документа оборота и отношения с гражданами, государства с гражданами и бизнесом, везде, где возможно, на электронный документ оборот, с тем, чтобы исключить и взаимодействие, и необходимость, зависимость от конкретного чиновника. Насколько эффективно и как быстро она будет продвигаться, это другой вопрос. И она не исключает того, о чем мы только что говорили, усиление прямой ответственности, и в том числе материальной.
Борьба с коррупцией – это один из главных политических пунктов программы Дмитрия Медведева, и вкладываются средства в это значительные, интеллектуальные ресурсы. Как вы оцените успешность этой кампании? Насколько она эффективной обещает быть вообще?
Очень важно, что президент отметил многих своих чиновников открыто, и это, мне кажется, не очень, конечно, ему нравится, но открыто признает успехи пока еще очень и очень небольшие. Если это так, то есть шансы, что через какое-то время это все будет более успешно.
Для того, чтобы, собственно говоря, кто-то взятку взял, надо, чтобы кто-то ее дал. Понятно, что в ряде случаев это все вынужденная мера, однако есть такая традиция давать взятки в России. Насколько вот этот психологический фон, существенен ли это все разговор для бедных?
Психологический фон, конечно, тоже важен, настрой людей важен, но у этой психологии есть определенные объективные основания. Это просто очень высокий уровень зависимости и людей, и бизнеса в решении своих проблем от чиновников. Это просто часто, с одной стороны, дает возможности для чтобы использовать коррупцию в своих целях, как чиновниками, так и тех, кто хочет воспользоваться их преференциями. С другой стороны, делают это иногда, это просто единственным возможным способом решения возникающих проблем.
Это был эксперт Центра стратегических разработок Владимир Южаков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шары. Можно ли в России бороться со взятками с помощью крупных штрафов? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Звоните прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий, слушаем
вас. Добрый день. Приятно с вами говорить всегда. Вот, хотел вот сказать, я такое впечатление, что ни одного умного решения он просто не в состоянии принять. То есть вот что будет после того, как, конечно, Дума примет этот закон, это безусловно. Но я вот не шахматист и не дипломат, поэтому мне очень трудно понять людей, которые верят в то, что это к чему-то приведет. Но вот что, на мой взгляд, будет, так это то, что будут воровать больше, то есть брать, ну и воровать, соответственно. Вот, потом, значит, круговая порука это вырастет, так называемая, в связи с чем вырастет число убийств, потому что, когда там будет грозить этот самый штраф, просто будут убирать тех, кто может донести. Вот, а потом, ведь крупные корпорации и компании, они ведь, собственно говоря, совершенно другими методами передаются из рук в руки друзьям и товарищам, поэтому тут вообще невозможно подкопаться, тут вообще никому ничего не понятно. Вот, это вот мое мнение такое. И я удивляюсь людям, которые вообще просто странно мне, но насколько же надо быть недальновидным, чтобы не видеть того, что это ни к чему не приведет, абсолютно точно.
Василий, спасибо, ваше мнение понятно. Александр из Невьянска до нас дозвонился, послушаем мнение Александра. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушатели Радио Свобода, здравствуйте, уважаемая ведущая. Хотелось бы мне высказаться несколько все-таки общо. Понимаете, у нашего народа какое-то немножко, какое-то, наверное, смещенное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Понимаете? И вследствие чего мы получаем и такую власть, и такую жизнь, понимаете? Вот, я думаю, общо, но мне кажется, что верно. Спасибо.
Александр из Невьянска был сейчас в прямом эфире. Несколько сообщений хочу прочитать с сайта Радио Свободы, с пейджера и с почты нашей электронной. Пишет нам Станислав из Москвы. В нашей стране любые способы борьбы со взяточничеством бесполезны. Елена из Москвы. Нет, конечно, просто размер взятки увеличится из-за опасности наложения штрафа для того, чтобы часть ее могла погасить, этот самый штраф. Сейчас еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, можно ли в России бороться со взятками с помощью крупных штрафов? Владимир до нас дозвонился из Перми. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать, что закон можно еще подкорректировать. Взяткодателей не нужно привлекать к ответственности, потому что он не виноват. Он загнан в рамки, и без взятки он не решит вопрос. А чиновник, который берет взятки, тот должен привлекаться к ответственности, потому что он берет. Он имеет право отказаться от взятки, и взяткодателей у нас не будет больше никогда.
Спасибо, Владимир. Есть у нас еще одно сообщение, пишет нам наш радиослушатель, который, к сожалению, не подписался. На самом деле декларация о расходах – самое лучшее лекарство от коррупции вообще, а все остальное – глупости. Дозвонился до нас Петр из Москвы. Петр, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Ну, я считаю, только одна мера может привести к искоренению коррупции. И то в какой-то мере. Если взяткодатели, взяткобратели уличены, они лишаются своих должностей. Они должны быть на контракте государственном. Собственно, так в Белоруссии и происходит. Там ГАИ не берет взятки, потому что они на контракте, и они лишатся повышенной пенсии и других льгот. Вот. А когда государство вот таким методом хочет бороться с коррупцией, как это в предполагаемых изменениях закона о борьбе, да, но это только усилит эту самую коррупцию. Наше государство само становится не на уровень, что взятка недопустима, а на то, что она как бы допустима, причем там не в 100 раз, а там до 100 раз, да, то есть суд будет что-то такое там изобретать. Государство становится на позицию, когда есть у нас церковные мыши, которые там наверху, и они не должны быть поэтому поражены в правах благодаря этим законам. И есть не церковные мыши, это врачи, учителя.
Спасибо большое. К сожалению, время наше подходит к концу, которое для звонков, для общения с радиослушателями отведено это время. И так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, можно ли в России бороться со взятками с помощью крупных штрафов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 14 февраля составила 0,5%, а в целом с начала года 2,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 14 февраля на 2,1%. Белоруссия поддерживает идею создания холдинга на основе активов двух производителей тяжелых грузовиков – российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко. Накануне с таким предложением выступила российская государственная корпорация «Ростехнологии», владеющая почти половиной акций КАМАЗа. Как заявил глава корпорации Сергей Чемезов, в результате сделки КАМАЗ может стать владельцем 100% акций Минского автомобиля завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит пакет акций КАМАЗа. Сроки обязательной установки счетчиков газа собственниками жилых многоквартирных домов и помещений в них, а также владельцами дачных или садовых домов, как ожидается, будут перенесены в России с 2012 года на 2015. Соответствующие поправки в закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности планирует рассмотреть сегодня Президиум правительства страны. Сообщается, что решение может быть принято, в частности, в связи с высокой стоимостью таких счетчиков по сравнению с приборами учета других энергоресурсов. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение января сократился на 0,1% после роста на 1,2% в декабре, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это первое сокращение за последние полтора года. Его обеспечило в основном падение выработки электроэнергии в стране после пика в декабре, связанного с холодами. Япония и Индия подписали соглашение о свободной торговле. Оно предусматривает, что в течение 10 лет Япония постепенно отменит ввозные пошлины на 97% товаров индийского экспорта, а Индия на 90% товаров, ввозимых в страну из Японии. В прошлом году на долю Индии приходилось лишь около 1% внешней торговли Японии. Это в 20 раз меньше доли Китая в общем ее объеме.
А на
новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Бахрейна 2 человека погибли и около 50 получили ранения в столкновениях демонстрантов с полицией. В Дагестане, в городе Кизляр, в результате 2 взрывов погиб сторож магазина. Он доставлен в больницу. В Москве сотрудники ФСБ России почти весь день в среду проводили обыски в главном здании подмосковного ГУВД в рамках расследования дела о так называемом крышевании горного бизнеса. В ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Италию подписан ряд соглашений. Среди них договор о приобретении «Газпрома» доля в итальянском проекте добычи нефти в Ливии. В Таиланде до начала июня объявят дату всеобщих выборов. Об этом заявил сегодня помощник премьер-министра страны. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Нашу программу вновь продолжит обзор прессы. И сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте еще раз.
Доброе утро.
Ждем от вас рассказы о наиболее интересных публикациях в сегодняшних российских газетах.
Да, сегодня Европарламент намерен принять жесткую резолюцию по ситуации с соблюдением законов и прав человека в России. Как пишет на первой полосе «Коммерсант», евродепутаты считают суды в России ангажированными, силовые структуры погрязшими в безнаказанности, а саму страну авторитарной. К российским чиновникам, ответственным за нарушение прав человека и извращение верховенства закона, предлагается применить санкции. Возможность принятия евродепутатами столь жесткой резолюции вызвала шок у их российских коллег, которые заявили «Коммерсанту», что к этому Европарламент могли подтолкнуть российские оппозиционеры. Голосование по резолюции о верховенстве закона в России состоится в Европарламенте сегодня в 14 часов по московскому времени. В проекте документа, в частности, говорится, что Европарламент крайне озабочен сообщениями о политически мотивированных судах, несправедливых разбирательствах и неспособности расследовать серьезные преступления в России, такие как убийства, запугивание или другие виды насилия. Евродепутаты выражают недовольство приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и призывают провести его независимое расследование. Они критикуют российские власти за отсутствие прогресса в расследовании убийства правозащитницы Натальи Астемировой и гонения на главу правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, возмущаются разгонами мирных демонстраций и арестами лидеров оппозиции, пишет «Коммерсант». Террориста Евлоева готовили в морской пехоте, а не во внутренних войсках, уточняет «Коммерсант». Магомед Евлоев, совершивший, по данным Следственного комитета России, террористический акт в московском аэропорту Домодедово, как выяснил «Коммерсант», проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, но был комиссован по состоянию здоровья. При опознании трупа смертника использовались рентгенограммы, сделанные во время его службы в Приморье. Между тем, Верховный суд Ингушетии оставил под стражей первого предполагаемого сообщника Магомеда Евлоева, пишет «Коммерсант». Помощница судьи Данилкина жалуется на давление силовиков. Как пишут «Новые известия», помощница судьи Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева утверждает, что после ее заявления по делу Ходорковского милиция заинтересовалась деятельностью ее мужа, который ранее работал в органах внутренних дел, сообщил вчера представляющий ее интересы представитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора». Как напоминают «Новые известия», госпожа Васильева в понедельник заявила средства массовой информации, что приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву был написан судьями Мосгорсуда и навязан председателю Хамовнического суда Виктору Данилкину. Премьер-министр Владимир Путин встретился с руководителями экспертных групп, которые были созданы для пересмотра стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Правительство полагает, что в стратегии необходимо учесть новые реалии и в отечественной и мировой экономике, которые складываются в посткризисный период. Независимая газета отмечает, что необходимость взгляда в будущее и работы над ошибками премьер прямо связал с предстоящими парламентскими и президентскими выборами. Вчерашняя встреча носила в большей степени организационный характер, поэтому в своем вступительном слове премьер сделал акценты на большой политической значимости поставленной задачи и предстоящей работы. По словам господина Путина, работа востребована, тема актуальна. Правительство рассчитывает получить предложение по модернизации российской экономики, повышению эффективности социальной сферы и госуправления. Ведомости пишут, премьер напомнил собравшимся, что в конце года состоятся парламентские выборы, а в марте следующего года президентские. Цитата. «Практически год остался. Надо проанализировать, что и как сделано, чего удалось достичь и какие ошибки были совершены. Обязанность любого правительства – заглянуть в будущее», – сказал Путин. В правительстве работу координирует первый вице-премьер Игорь Шувалов, от экспертного сообщества ректор Российской академии наук Владимир Мао и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. «Коммерсант» считает, что результат работы группы, которую берет в свои руки Владимир Путин, появится в канун парламентских перед президентскими выборами. Очевидно, выводы экспертов, дает понять премьер, могут быть аргументами в решении о том, кто из двух членов правящего тандема будет баллотироваться на следующий президентский срок. К тому же премьер намерен напряженно работать с экспертным сообществом, разрабатывая программу действий на ближайшие несколько лет, то ли для себя, то ли для того, кого назовет своим преемником Дмитрий Медведев, в том числе и если он в конце концов назовет себя. Об этом пишет «Коммерсант». Ну и еще коротко на тему президентских инициатив. Президента поправили. Статья в газете «Ведомости». Обещанная президентом Дмитрием Медведевым либерализация наказаний за экономические преступления буксует. Уже одобренные профильным комитетом Госдумы поправки в Уголовный кодекс отклонены кремлевской администрацией. «Вполне можно обойтись административной, налоговой и гражданской ответственностью», заявил на майской встрече с руководителями партии «Единая Россия» президент Дмитрий Медведев, рассуждая о наказаниях за экономические преступления. Его обещание либерализовать уголовное право в отношении бизнеса воплотились в двух пакетах законопроектов. Но до сих пор они не работают. Об этом пишут сегодня в «Ведомости».
Павел, спасибо. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Продолжается программа «Время свободы». На недавнем заседании Госсовета в Уфе российскому обществу была предложена дискуссия о так называемом мультикультурализме, в частности о том, как следует себя называть гражданам страны. Вошедшее в политический лексикон при Ельцине слово «россияне» нынешние власти не устраивает, а более перспективным представляется самоидентификация «русский», независимо от этнической принадлежности. Этой проблеме посвящен сегодняшний выпуск рубрики «Общественное мнение», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Должно быть, прискучив поисками национальной идеи, которые так и не принесли плоды, российские власти озаботились национальным вопросом. На Госсовете в Башкирии Дмитрий Медведев говорил о том, что необходимо создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих страну. И вот комментарии директора Центра этнополитических и региональных исследований Владимира Мукамеля.
Эта тема является, безусловно, отголоском событий на Манежной площади, обострением межнациональных отношений и, может быть, впервые за многие годы попыткой серьезно поговорить о проблемах межэтнических отношений и идентичности россиян. По идее, постановка правильная. Вот что для нас важнее, этничность или гражданская принадлежность? Меня смущает несколько вещей. Первое. К сожалению, многие социальные проблемы, которые существуют в России, традиционно сводятся в этническую плоскость. Второе. На самом деле этническая идентичность, она одна из многих идентичностей. И далеко не всегда она стоит на первом месте.
А что же на первом должно стоять?
Все зависит от того, что представляет из себя этот человек. Если это некий маргинал, у которого за душой ничего нет, и в поисках врагов он ищет и находит представителей других этнических групп, это один момент.
А, и для... вот тогда он в первую очередь, встретив незнакомца, выясняет, кто он по национальности.
Да, тогда на первый план у него выступает этническая идентичность. Для состоявшегося индивидуума важнее будет его социальная идентичность, территориальная идентичность, семейная идентичность и так далее и тому подобное. Для развитого человека важнее будут другие идентичности. Мы существуем в пространстве идентичности, и всякие попытки свести это пространство, множество идентичностей, исключительно в этническую плоскость, мне представляются достаточно опасными. К сожалению, лозунг «Россия для русских» поддерживается большинством населения, но особенно опасно то, что он поддерживается молодежью, которая социализировалась в условиях 2000-х годов, более ксенофобных.
Все-таки почему так важно стало обсуждать, как правильно говорить, россиянин или русский, в конце концов?
Мне кажется, что власть прекрасно понимает, что для обеспечения социальной и политической стабильности нужно проговаривать какие-то вещи. При этом желательно для власти, конечно, их проговаривать в таком дискурсе, который понятен простому человеку. А простой человек, воспитанный в среднексенофобной среде, для него понятен вот этот перевод, обсуждение серьезных социальных, политических и экономических проблем именно в этническую плоскость. Это имитация бурной деятельности, создание видимости того, что власть озабочена решением серьезных проблем. Я однозначно разделяю позицию президента, который говорил о том, что нам нельзя отказываться от политики мультикультурализма. Да, мы должны говорить о создании общероссийской идентичности. Очевидно, что гражданская идентичность должна быть впереди этнической идентичности. Но проблема в другом, что сегодня это сводится практически исключительно к разговорам. Когда пытаются навязать такие виды идентификации, как русский татарин, русский чуваш, это попытка через задний вход протолкнуть идею государства, образующей нации. И опять же разделить этнические группы по старшинству, выстроить их в какую-то иерархию. Это раз. Второе. Очевидно, что сколько бы ни говорили русские патриоты, в кавычках, о том, что это приемлемо и это возможно, мне с трудом представляется, что тому же самому татарину или якуту будет понятно, когда ему будут навязывать такую идентификацию, как русский татарин, русский якут.
Убежден Владимир Мукамиль. И в самом деле такие именования могут показаться многим обидными, и тогда вместо межнационального согласия будет достигнут прямо противоположный эффект.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Лиля Пальвелева. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Остановит ли коррупцию стократный штраф за взятку, предложенный президентом Медведевым? Об этом спорят депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Алексей Разуван и замдиректора Transparency International Иван Миненко. Ведет программу Владимир Карамурза. Следующую информационную программу «Свобода в полдень», которая выйдет в эфир в 12 часов 7 минут. Сегодня также проведу я. Удачного вам дня и до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают, как будто.
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим, долой режим.
На высоте 400 метров произошла разбалансировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.